мы изменяемся. Наша жизнь как течение реки. Мы постоянно движемся в каком-то направлении. Вы знаете, что река впадает в океан. Океан – это то место, где собраны все воды рек, текущих в нее. И мы, как реки, стекаемся к нашему Господу. И все вместе мы целый океан Божьей любви на этом земном шаре. Слава Богу! Слава Богу! Пусть нас не так много, но вместе мы сильны. Слава Богу! Сегодня замечательный день. Сегодня тот день, я верю, который дал нам Господь для славы Своей. Итак, добрый день, дорогие братья, сестры. Я рад всех вас приветствовать любовью нашего Господа Иисуса Христа. Можно там с микрофоном что-то сделать, чтобы... Сегодня у меня есть слово от Господа. И центральная тема этой проповеди – встреча с Иисусом. Вначале вы уже вкратце об этом говорили. Встреча с Иисусом. Мы знаем, что встреча с Иисусом что-то меняет в нашей жизни. Встреча с Иисусом приносит нам что-то новое. И мы сегодня хотели бы рассмотреть, что же в действительности приносит в жизнь человека встреча с Иисусом. Если действительно мы встретились с Ним, значит, что-то должно произойти. Центральная книга, которую сегодня мы будем использовать или употреблять для раскрытия этой темы, это Евангелие от Луки. Евангелие от Луки. Вторая глава, пятая глава, седьмая глава. Также Евангелие от Иоанна, 4 глава, 7 стих, и Деяния апостолов, 9 глава, с 1 по 5 стих. Вы, наверное, увидели, что мы начинаем вот рассказ об этой встрече с малого. Вторая глава – это начало служения Иисуса, когда Он вышел на общественное служение для того, чтобы рассказать миру, для чего Он пришел и что Он принес. Для нас очень важно не то, что Он пришел и Он есть. Он был всегда, Он никогда не уходил. Когда еще нас не было, Он был. Когда еще не было этой земли, Он был. Может быть, вот... Эхо убрать или что-то? Резонирует вот так. Просто оставить, высоких добавить чуть. Раз, один, два. У вас прошли перемены какие-то, да, я вижу. И в этом плане. Ну, это неплохо, это нормально. Это нормально. Это не должно нас сбивать в пути, это не должно нас огорчать или еще что-то. Абсолютно нет. Знаете, перемены в нашу жизнь – это что-то новое. Мы чего-то достигаем, к чему-то идем, достигая все лучшего и лучшего в нашей жизни. Это говорит о том, что мы всегда можем усовершаться. У нас всегда есть место для того, чтобы продвинуться вперед. Итак, Евангелие от Луки. Кстати, сегодня 15 февраля. И сегодня христиане всего мира отмечают День Сретения. Сретение. Это встреча Иисуса с людьми, которые увидели в Нем Мессию. Знаете, однажды эта встреча произошла при рождении, когда ангелы возвестили пастухам, что Иисус родился. И как вы знаете, Иисус родился не у себя дома. Иисус родился в хлеву. И хлев был не его. хлеб был чужой. Помните, он говорил, что мне негде голову преклонить. И казалось бы, как пойти за тем человеком, который родился в чужом помещении, здесь негде преклонить голову. Наверное, нехорошая перспектива встретиться с таким человеком и последовать за ним. Вот этот мир, может быть, желает, чтобы встретиться именно с каким-то боссом, у которого все есть, и затем научиться от него, последуя за ним. Но, драгоценное, люди в этом мире, они разбиваются, и богатые люди плачут. Вы, наверное, видели эти сериалы, да? Богатые тоже плачут. Итак, сретение – это встреча. Это встреча, которая производит особое впечатление. Это не просто вот встреча, здравствуй, до свидания. Нет, это та встреча, которая запечатлевается на всю жизнь. Та встреча, которая производит перемены. Та встреча, которая меняет твое настроение, меняет твою судьбу, меняет твои отношения. Евангелие от Луки, 2 глава, 25 стих. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм». И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Симеон – муж праведный, муж благочестивый, исполненный Духа Святого. Человек, который имел особое отношение с Господом. Человек, который, ну, мне так видится, всю свою жизнь искал Господа. Всю свою жизнь он поставил на самое важное в его жизни – это присутствие Господне. Он всегда желал присутствия Божия. Он всегда желал Господа. Он осознавал свою нищету и свою несостоятельность без Него. Он понимал, что каждый шаг в его жизни без Бога – это пустое движение. Это жизнь, прожитая зря. И поэтому он искал. И вот придя уже в возраст, и уже время его жизни подходило к концу. Как хочется оставаться на этой земле вечно. Но иногда приходят такие моменты, что кажется, наверное, достаточно. Достаточно, сколько слез, сколько горя на этой земле. Сколько того, что нас не то чтобы обременяет, а то, что вводит нас в состояние разочарования. Ну, когда же это закончится? Когда же все-таки придет, ну, вот то состояние, когда все будут улыбаться друг другу? Все будут при встрече пожимать друг другу руки. Когда же это настанет, драгоценное? Люди этого хотят, но они не могут приблизиться к себе. То есть к этой мечте. Они не могут этого осуществить в жизни, потому что грех, как роковая черта, прошла между всеми людьми. И все люди, они отчуждены друг от друга. В семье мать ругается с дочерью, отец с сыном. И когда дети подрастают, они начинают, ну, по-своему уже относиться к своим родителям. Многие даже применяют к своим родителям очень жестокие меры. Порой они даже их избивают. Я встречался с такими моментами, когда дети отбирают зарплату у своих матерей. То есть ту пенсию, которую она получает, они забирают ее. Почему так происходит? Знаете, грех, он как пропасть между людьми. И как бы ни хотели руки протянуть, люди протянуть друг другу руки, у них не получается. Все дальше и дальше люди отходят от Бога. Все дальше и дальше люди отходят от того, чтобы понимать друг друга, оказывать какое-то почтение. Я не говорю о любви, а вообще какое-то уважение. Брат восстает на брата. Мы думали, это только было в 20-х годах того столетия, но в 21 веке происходит то же самое. То же самое. И на этой земле, как сказал Иисус, негде преклонить голову. Нет того места, где ты можешь найти мир, покой и утешение. Нет того места, где ты бы сказал: «Я счастлив». Может быть, какие-то мгновения в нашей жизни и случается нам быть счастливыми, но это время быстро проходит. Как сказал Пушкин, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Уходит. Уходит, и нет его. И хотелось бы вот догнать это состояние, и как жар птица, у нас только перо. Ну, итак, давайте мы от лирики перейдем к Слову Божьему. Достаточно, да? Как бы мы поняли, что в этом мире искать чего-то хорошего не получится. Значит, нужно искать то, что принесет в нашу жизнь лучшее. А лучшее может нам принести только Сын Божий. И это мы сейчас увидим. Мы уже прочитали о том, что был человек, исполненный Духа Святого и силы. Тот человек, который желал, он сильно хотел, как здесь сказано, чаял спасения Израиля. Он не за себя страдал. Он хотел, чтобы всем стало хорошо. Но чтобы всем стало хорошо, нужен тот, кто придет и совершит это в жизни людей. Пока еще нет такой личности, которая смогла бы принести в сердца людей мир, радость, то, что делает человека счастливым, то, что дает человеку надежду. Человек живет без надежды, и он ждал пришествия Мессии, пришествия Спасителя, пришествия вести от Господа, который спасет Израиль. И вот Духом Святым по влечению он пришел в храм. Как хорошо, чтобы мы приходили в Дом Божий под вдохновением Духа Святого. Мы ищем Господа, и Он говорит: слушай, тебе нужно пойти в храм. Иногда, наверное, мы находимся дома, и нам какой-то голос говорит: может быть, тебе лучше сходить куда-нибудь, может быть, в кинотеатр, может быть, в театр, может быть, на концерт, может быть, в магазин. Да, мы как бы делаем это, потому что это есть такая необходимость. Но когда голос говорит тебе: иди в храм, мы никогда его не спутаем с голосом Божьим. Только Господь может подвигнуть нас прийти в храм, там, где будет проповедоваться Слово Божье. Мы все хотим удовлетворять свои какие-то нужды, ну, потребности, которые вложил в нас Господь. И поэтому мы движимы этими нуждами, этими потребностями, этими желаниями. Как хорошо, когда Дух Святой приходит и дает тебе желание идти в церковь, там, где Слово Божие, там, где проповедуется Евангелие. И мы не перепутаем этот голос ни с чем, ни с голосом нашего желудка, ни с голосом наших глаз. А голос Божий будет говорить нашему духу: иди там, где проповедуется Слово. Итак, Симеон, исполненный Духа Святого человек, пришел по вдохновению в храм. И что он увидел? Он увидел, что ничего не происходит. Люди, как вчера и третьего дня, точно так же. поступают, точно так же делают какие-то обряды, и никаких перемен. Но вдруг появляется, как обычно в Израиле это делали, приносили детей, если это мужеского пола, через 40 дней приносили его в храм, чтобы посвятить Господу. Можно и не приходить в храм, заплатить 6 шекелей, и тогда ты будешь свободен, ты выплатил за первенца. Но Мария с Иосифом принесли младенца после 40 дней в храм. Он увидел эту молодую чету с ребенком на руках. Знаете, много людей в Израиле приносили детей. Но этого младенца Симеон отметил особо. Почему? Дух Святой, который был в Симеоне, он показал ему на того, кому он должен подойти. Как важно быть под водительством Духа Святого, чтобы подойти к нужным людям в нужное время, чтобы не пройти мимо цели и исполнить волю Божью, нам необходимо водительство Духа Святого. Без водительства Духа Святого мы будем проходить мимо тех целей, которые, и задач, которые Бог поставил перед нами. А как важно исполнить волю Божью до конца и прославить нашего Господа, как мы только что пели. Прославить Его не просто устами, а прославить Его в своей жизни. Господи, хочу знать волю Твою, хочу исполнить волю Твою, не хочу пройти мимо цели, а хочу обязательно встретиться с тем, что Ты приготовил для меня. Как важно вот иметь то, что Бог приготовил для нас. Для каждого из нас у Бога приготовлена своя судьба, своя жизнь. Для Симеона своя, Иоанна своя, Петра своя, Павла своя, Марии своя, Иосифа своя, Виктора своя, Николая своя, Людмилу своя. Слава Богу! У нас от Господа есть судьба. И как хочется встретиться с этой судьбою. И кто знает эту судьбу? Бог знает, потому что еще от чрева матери Он знал нас. Он соткал нас в чреве матери, Он знает нас по имени. Неужели Он не знает ту судьбу, которая необходима для нас? Он знает, Он один, и поэтому Он желает вести нас по этой жизни. Иисус – наша судьба, только Он может вести нас по этой жизни. Симеон встретился с этим младенцем. Что мог дать 40-дневный младенец этому старцу? Седовласому мужу Божию, исполненному Духа Святого. Этот младенец, казалось бы, ничего, но в присутствии этого младенца Симеон настолько вдохновился, и он сказал пророческое слово. «Ныне отпускаешь раба своего с миром». Он пророчески сказал в свое сердце, «А теперь мир пришел в мою душу». До этого у меня не было этого мира. До этого я жил и ожидал. Я был в ожидании. Но когда пришел Иисус, мир пришел в мое сердце. И ныне я спокойно могу умереть, перейти в покибытие, жизнь после смерти. Я готов, потому что эта встреча с Иисусом вдохновила меня. Эта встреча с Иисусом изменила меня. И теперь я по-другому отношусь к жизни. Я по-другому вижу свое бытие здесь, на этой земле. Я исполнил то, что должен исполнить. И он стал возвещать людям о том, что это тот, кто благословит Израиль. Это тот, кто нападение и восстановление многих в Израиле. Это предмет пререканий. Это предмет разговоров, это предмет преткновения и взлетов. Это тот, кто будет в жизни всего человечества играть важнейшую роль. Он видел это, и он сказал это людям. Эта встреча изменила его мышление, его отношение, его настроение, его судьбу. Представляете, он пришел, возможно, в очередной раз и сказал: «Господь, ты снова привел меня в храм Божий. И что же ты хочешь, чтобы я увидел? Я вижу те же самые младенцы, которые приходят для посвящения Господу. И ничего, казалось бы, нового. Но здесь такая встреча, такая перемена. Знаете, все младенцы одинаковые. Иногда младенцев путают в роддомах. Проходят программы, которые через много лет восстанавливают положение вещей. И тогда те люди, которые воспитывали уже 20 или более лет человека, встречаются с тем, что это не их ребенок. В роддоме их перепутали. Дети одинаковые, но этого он отличил. Когда ты с Господом, Господь дает тебе правильное видение на вещи. Ты видишь то, что никогда бы ты не увидел своими собственными плотскими глазами. Дух Святой указывает и открывает, на кого смотреть. Слава Иисусу! Куда смотреть? Куда идти? Он направляет стопы твои на пути правды ради своего имени. Он не направил стопы направо или налево, а прямо к Иисусу. Бог направляет наши пути. Благословен Господь. Это настолько сильно, настолько вдохновенно. Симеон был, казалось бы, как мы говорим человеческим языком, на седьмом небе. Он просто радовался от счастья. Наконец-то он разрешил дилемму всей своей жизни. Было пророчество в его сторону, в его адрес. Ты не уйдешь из жизни, пока не увидишь Спасителя, Мессию. Пока не встретишься с Ним, ты не умрешь. Благословен Господь, эта встреча произошла. Мы люди, возможно, мы бы отдаляли эту встречу. Нет, Господи, не пойду в Дом Божий. Почему? Ну, а вдруг я его там встречу, и жизнь закончится. Драгоценная жизнь Симеона только началась. Он это понимает, что встреча с Иисусом – это надежда, это продолжение всего радостного и счастливого. Вот поэтому люди, которые не встречались с Иисусом, они так печальны. Они не могут любить других людей, они не могут радоваться успеху другого человека. Им хорошо, когда другим плохо, потому что и самому плохо, а когда другому еще хуже, ну хоть чуточку радости приходит в жизнь. А здесь радость, ликование, мир. Казалось бы, счастье пришло в его душу. И действительно, Слово Божие проникло, вошло как железо и принесло свой мир. Благословен Господь, благословен Господь. Итак, следующий момент. Время бежит, но не так быстро, как кажется. Я уже думал, пора заканчивать. У нас еще есть некоторое время, да? Более увидеть эту прекрасную картину встречи человека с Иисусом. Если мы говорим уже о пятой главе, а мы о ней говорили, да, в самом начале, вы уже не высвечиваете тексты Священного Писания. Наверное, вы имеете тот горький опыт, когда люди перестают носить Библии. Когда все здесь. Зачем Библия? Облегчим себе жизнь. Это хорошо, действительно, когда мы слышим название книг, когда мы листаем Библию, она настолько драгоценна и важна для нас. Здесь хранится бездна познаний той истины, которую ищет все человечество. А эта истина здесь. Эта истина здесь. Она просто кричит к нам со страниц Библии. Возьми меня, почитай. Там есть для тебя нечто важное и ценное. Евангелие от Луки, 5 глава, с 1 стиха по 11. Наверное, не будем всю 11 читать, то есть все 11 стихов. Мы здесь видим, что три человека встретили Иисуса. Это Симон, Петр, это Иаков, Иоанн, братья, сыны Завидеевы, или как называют, сыны Громовы. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидев он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и сев учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находящимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. Пришли и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Приятная или неприятная встреча, полная лодки ожидаемого начинает тонуть. И думаешь, а может, не стоило закидывать сети? Может, стоило подумать о своей безопасности? Может, стоило бы остаться без рыбы на сегодня? Но самое-то важное не в рыбе драгоценное, а что происходит дальше. Что происходит дальше? Увидев это, Симон Петр припал коленом Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных». Также Иакова и Иоанна, сынов Зеведеевых, бывших товарищами Симону, и сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Удивительно. Вроде бы все так хорошо начиналось. И рыбы достаточно. И возможность продать на рынке, обеспечить свою семью и снова выйти на какой-то новый уровень ловли рыбы в тот день, когда она вообще не ловится. Удивительно, можно было начать бизнес по-новому, а они оставили все, что было у них, и последовали за Иисусом. Вот что может от любимого дела, может быть, от мечты всей своей жизни отказаться ради того, чтобы пойти с тем, кому негде преклонить голову? Какой резон? По-человечески мы правы, резона никакого. Обычно нам говорят: имей общение с людьми высшего эшелона, будь к ним поближе, и вот сияние их славы, оно коснется и тебя тоже. И когда тебя увидят среди этих знаменитых людей и подумают, что ты тоже вот такой же, и к тебе будут по-другому относиться, ты будешь открывать нужные двери, ты будешь иметь успех в этом мире, будь поближе к знатным, богатым, но они не знают, что знатные и богатые – это тоже люди. Они тоже имеют эту великую пропасть между человечеством, между отношениями между людьми. В одно прекрасное время они просто продадут тебя, подставят тебя или просто перестанут знать тебя. И тогда что ты будешь делать? Кому ты пойдешь? Драгоценное. Давайте мы рассмотрим, что же произошло в жизни этих людей столь, ну, такой мужской, жесткой профессии. Вот кто-нибудь ловил рыбу, ну, там, в море, в океане? Я не говорю, как, когда мы где-то вот на Куде, да, им пешком можно перейти, бросаем удочку, там, ловим каких-то вот пескарей, да, ну, как бы мы рыбаки, да, мы понимаем, мы кормим дома кошек, вот этой рыбой, уловом, который мы поймали, да? А куда его еще? Действительно. Но вот кто действительно был рыбаком? Вот, знаете, встречался с в океане вот со штормом, забрасывал сети, тралы. Кто вот имел такой опыт? Есть такие люди? Есть такие люди. Слава Богу. Один раз. Драгоценное. Знаете, мы понимаем, да, что это непростая работа. Это не просто рыбалка. Это такой труд. Я тоже несколько раз был, и я потом отказался. Действительно. Но хотя это не были такие океанские лайнеры, это были катера, которые ходят в океан, которые рыбачат. Это даже профессиональные рыбаки. Но у них свой уровень. И действительно, там не то чтобы нужна смелость, а такая выносливость. Знаете, вот такая целенаправленность. Знаете, раз можно сходить, но больше уже, знаете, не хватает сил. Там такая жесткая работа, это мужественные люди. И вот Петр и Иоанн, тем более Генесарецкое озеро, да, или Тивериадское море, это где внезапно может просто подуть сильный ветер, поднять волны, и твою лодку ее перевернет, как скорлупу. И вот тогда моряки знают, что самое близкое расстояние до земли – это дно. И потом, кого ты ловил, станешь добычей того, кого ты ловил. Итак, мы видим, эти люди мужественные, эти люди имели цели в своей жизни, эти люди имели свои семьи, свой круг общения. Эта встреча, она настолько непредвиденна. Никто из них не планировал. Они, как обычно, вышли на рыбалку, закинули сети. Всю ночь обычно ставишь, вечером всю ночь рыбачишь, и уже к утру ты с добычей приходишь, тебя все встречают, радостное, счастливое. Ждут улов, естественно. И вот они возвращаются. Унылые лица. Они вытаскивают сети, которые, возможно, сильно запутались, но сети пусты. Сегодня семья будет без хлеба. Знаете, мало радости. Знаете, рыбак с пустой лодкой, знаете, это как человек, который пришел после зарплаты с пустым кошельком. Представляете, состояние не очень-то такое впечатляющее ни для кого. Какое-то некое огорчение. Вроде пошел взять, а касса закрыта, денег нет. Ну как, я же заработал, я же столько трудился, всю ночь трудился, закидывал сети по правую, по левую. Использовал весь свой вот технический потенциал, все свои способности рыбацкие, весь свой опыт. Ничего, пусто. Как человек пытается в своей жизни что-то сделать. Вот к чему бы он ни стремился, что бы он ни делал, вот приходит какая-то пустота. Вроде бы столько суеты, столько времени потрачено, а там пусто. Нет удовлетворения, нет покоя душе, что-то не хватает. Вот что еще нужно сделать, чтобы стало хорошо? И вот они так вымывают сети, вытаскивают сети для того, чтобы их подчинить, для того, чтобы их просушить. И вот к ним подходит человек. Они его еще не знают. Ну, просто подошел человек, было множество народу, интересно, они вымывают сети, он им что-то говорит, и люди теснят его все ближе и ближе к озеру. Ему ничего не остается делать, как подойти к этим рыбакам и попросить Симона. Симон, позволь мне с тобой отплыть на лодке, чтобы говорить к этому народу, чтобы они могли слышать меня. Ну, Симон человек набожный, человек, который верил в то, то, что Господь Спаситель, что Он наконец-то услышит вопль народа Израиля и придет спасение от Господа. Он это знал. Этот человек говорил о спасении. Этот человек говорил о Царстве Божьем. И, конечно, он с удовольствием помог Иисусу войти в лодку и отплыть с ним. Но что произошло дальше? Это не вписывается ни в какие нормативы, ни рыбацкого, ни человеческого понимания. Драгоценное, он предложил этим людям заняться рыбалкой. Казалось бы, вот люди, которым ты говоришь, да, и у тебя есть какие-то еще дела на этой земле, тебе еще много нужно рассказать о Царстве Божьем и многим народам, обойти многие страны, а здесь ты предлагаешь для этих людей снова возобновить работу, снова бросить сети. Может быть, сейчас получится. Знаете, они не уверены в том, что-то получится. Они рыбаки с опытом. И они понимают, что нет смысла бросать сети. Но они настолько были впечатлены словом, которое говорил этот человек, что они послушали. Петр, он такой дерзкий человек, сыны Громовы. Они готовы низвергать молнии. Они послушали Иисуса. Послушали. Вот каким-то образом, вот смотрите, Слово Божье коснулось их. И вот те обстоятельства, которые были у них, они как бы отодвинулись. Вот эта безнадега ушла, по слову твоему закинем сети. То есть ты сказал, а мы сделаем, хотя мы понимаем, что ничего не получится. Но ради тебя, ради того, что ты нам сказал, я сделаю это. Очень часто Господь нам говорит через Слово Божье. Возможно, мы с этим не соглашаемся. Но стоит только исполнить то, что сказал Господь, Слово Божие начинает работать. Его Слово начинает работать. Его Слово, Он сказал, это Его Слово, это не мое Слово. Я это Слово принимаю. Оно входит в меня. И оно начинает работать во мне. Оно говорит, возьми сеть и брось, так как сказал этот человек. Петр бросает. Без всякой надежды. Без всякого понимания того, что что-то произойдет. Он четко понимает, ничего произойти не может. Просто в очередной раз, просто я окажу милость этому человеку. Просто сделаю это, как он сказал. И вот вдруг вся рыба, которая была в Геннесаретском озере, сосредотачивается в одном месте и просто влетает в эти сети. Кто это может сделать? Кто это может сделать? Когда у всех кризис, а твоя касса открыта, тебе говорят, иди получай. Твоя зарплата тебя ждет. Тебя уже нет неделю, она лежит. Слава Богу! Рыба влетела в сети! Аллилуйя! Они даже не ловили, просто бросили. Когда ты сделаешь по Слову Божию, то, что сказал Господь, найдет тебя и придет в твою жизнь. Независимо от тебя. Опытный ты, неопытный. Понимаешь ты, не понимаешь. Это придет в твою жизнь. Здесь просто сети заходили ходуном. Рыбы были столько много, что все желающие не могли попасть в эти сети. Сети маленькие были. Даже было побольше трав. Они побольше поймали. Это 100%. Они начали вытаскивать, но Петр понимает, столько рыбы для одной лодки маловато. Зовет Иоанна с Иаковом. Они что же ловили всю ночь? Они что же без рыбы? И вот обе лодки полные. Полные. Сети даже рвутся. Рыба уходит, сети рвутся, а лодки полные. Лодки полные. Встреча с Иисусом изменила их понимание о бытие. Они нечто увидели в своей жизни. Вначале они услышали то, что говорит Господь. Слово, то, что говорил Господь, пришло в их жизнь. Это слово произвело действие. Они сделали по слову Господа и увидели, что это работает. Опыт не работает. Способности человека не работают, но Слово Божье работает. И они оставили работу и пошли по слову Господа. Что-то в их жизни изменилось. Они нашли то, что искали всю свою жизнь. Они были людьми набожными. Они, возможно, не знали, столько знали люди, которые изучали Священное Писание, были священниками, книжниками, которые служили и были учителями израильского народа. Они, возможно, знали намного меньше, но их желание встретить Спасителя было настолько сильным, что Господь пришел к тем, кто его желал встретить, кто искал его. Он нашел ищущих его. И когда они действительно в своей жизни пережили эту встречу, никто и ничто уже не смог их отвратить от Господа. Они пошли за ним. Оставили лодки, сети и пошли за ним. Вот что делает встреча с Иисусом. Она меняет жизнь кардинально. Она наполняет жизнь смыслом. И та цель, которая есть у человека, если она от Господа, она воплощается в жизнь. Благословен Господь. Он дает увидеть нечто, что нас поражает. Вот эта встреча с Иисусом, она настолько многогранна, настолько впечатлительна, что не оставляет ни одного человека быть равнодушным. Кто-то, возможно, огорчается на Господа. Кто-то считает его обманщиком, считает то, что за ним не нужно идти. Есть разные люди, но никто не остается равнодушным. Кто-то ненавидит Иисуса, кто-то его любит. Итак, следующий сюжет. Евангелие от Луки, 7 глава, 2 по 7 стихи, 7 глава, 12-16 стихи. Но это вообще такая история, она настолько впечатляет меня, что вновь и вновь хочется делиться и рассказывать о ней. Что может сделать встреча Иисуса с человеком, казалось бы, далеким от религии? Казалось бы, человеком, который занимается своим делом, у него есть хорошая работа, хорошая должность, у него есть слуги, у него есть все в жизни. Он все приобрел. Это человек, который прошел все перипетии войны в римской армии. Этот человек был удостоен иметь 100 человек в подчинении. Он был заслуженный воин, получал очень хорошую зарплату. У него был свой дом в этой местности. И он обеспечил свою старость с лихвой. Казалось бы, что еще нужно? Живи, радуйся, получай хорошую пенсию. У тебя 100 человек, которые готовы по твоему только зову сделать все то, что ты желаешь. Ну, кто бы не хотел такой жизни? Тут одного-то дома просишь: сынок, сделай это. Говорит: мама, зачем это? А для чего это вообще надо? И вообще мне некогда, мне на учебу пора. 100 человек. Отборных, готовых не только защитить тебя, но и сделать всю твою домашнюю работу, спахать огород, посадить что надо или кого надо. Все. Возлюбленная, мы говорим о сотнике, вы поняли, наверное, да? Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. Этот город на берегу Геннесаретского озера. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старшин спросить его, чтобы пришел исцелить слугу. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо Он любит народ наш и построил нам синагогу. Иисус пошел с ними, и когда Он недалеко уже был от дома, сотник прислал к Нему друзей сказать Ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к Тебе. Но скажи слово», подчеркните, «скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Это настолько сильно. Он слышал об Иисусе. Он слышал слово, сказанное свыше. Если мы говорим о Иисусе, об Мессии, который пришел в этот мир, о том, кто принес Царствие Божие, если мы слышим, это есть от Господа. Он слышал весть от Господа. Вера от слышания. Слышание от Слова Божия. Откуда у него взялась вера? Кто-то рассказал ему. Кто-то рассказал ему. Кто-то сказал ему, что есть человек, который пришел с неба. То, что он делает, никто не может делать. Может делать только тот человек, который был послан свыше. Этот человек от Бога. А как мы слышим из Писания, он чтил Бога, он уважал Бога, тех людей, с которыми он жил, хотя он был и римлянин, но он уважал людей, потому что видел их жизнь и уважал. Значит, они поступали настолько правильно, что его сердце склонилось к этому народу. Как важно наше поведение, чтобы через нашу жизнь кто-то услышал что-то хорошее от Бога. И, возможно, в сердцах этих людей что-то сработает. И вот у него был слуга. Этот человек, я имею в виду слуга, он настолько в жизни сотника делал полезных вещей, что он не мог от него отказаться. Он был ему настолько нужен, что он был готов положить все свое состояние, чтобы исцелить этого слугу. Но никто, ни врачи, никто не может помочь ему. Есть моменты, когда люди пытаются всячески помочь друг другу. Действительно, они делают это искренне, но ничего не получается. Вы знаете, знаменитый гонщик Шумахер. Он катился с горы, потом упал, ударился, не знаю, а что. И в таком положении, у него такое состояние, а никто помочь не может. Я не знаю, сейчас жив или нет. Жив еще, да? Ну, вот жив, состояние его тает, но он здоровым не становится. Есть вещи, никакие деньги, никакие люди, никакие врачи, никакие специалисты не смогут тебе помочь. А он слышал, что пришел человек от Господа. Он говорит: пусть он придет ко мне и исцелит слугу. Он имел настолько веру. И потом ждет его и сказал: я-то грешник, он-то святой, я-то римлянин, я грешник. А святой человек, у грешного человека, что общего света со тьмой, пусть только скажет. Он настолько доверил слову, пусть он только скажет, и выздоровеет слуга мой. Иисус просто был впечатлен. Он говорит: я не нашел такой веры в Израиле. Я не нашел такой веры. Люди, которые знают Бога, так не доверяют Богу, как этот язычник, который не знает Бога, но слышал о нем, настолько верит, что по слову исцеляю слугу. И слуга стал здоров. Но самое интересное дальше, он пошел в город Наин. Он ходил из города в город, из деревни в деревню, проповедуя Евангелие, Царствие Божие. И вот он направляется в город Наин. И, подходя к городу, он просто услышал душераздирающий вопль и плач. Ворота города. Входила толпа, несшая гроб. Плакальщицы, которых нанимали, они громко вопияли и плакали. Естественно, родные, особенно мать, они кричали, и их душа разрывалась. Единственный сын, Мужа она потеряла до этого. Она была вдова. Единственный сын, надежда. То, что будет потомство. Возможно, он женится, и у него будут дети, и она будет нянчить своих внуков. Но знаете, вся надежда, чаяние рухнули мгновенно. Этот юноша умер. Он был только юноша. Он даже не был мужем. Он был просто юноша. Он ничего еще в своей жизни не сделал, никакого подвига. Он просто жил с матерью. Мать дорожила им. Это была последняя надежда. И вот последняя надежда умирает. Что происходит в сердце такого человека? Оно разбито. Оно разбито. Оно как скала, которая имеет в себе трещину. Она скорбит. Ее жизнь разваливается по кускам. Нет никакой надежды, ни перспективы. Она вдова, у нее нет мужа. Теперь нет сына. Теперь не стало будущего. Такая скорбь. И все вокруг нее, глядя на нее, скорбят и плачут. Великий вопль стоит в этом городе. И вот Иисус подходит со своей командой, с теми людьми, которые последовали за Ним. В его сердце что-то происходит, видя эту боль, его сердце сжимается. Знаете, Иисус – это не просто камень. Иисус есть жизнь. Он есть любовь. А любовь как сердце, она бьется всегда. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа пришло с нею из города. Увидев его, Господь жалился над нею и сказал ей: «Не плачь». Ну что может слово утешения, исходящее из уст человека: «Не плачь». Оно никак не может воздействовать на мать, которая потеряла самое дорогое в жизни. Не плачь, это могут сказать все. Не плачь. Но как не плакать, когда сердце рыдает? Когда душа разрывается на мелкие части? Как не плакать? Иисус, понимая всю глубину скорби, подходит. И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал юноше. Иисус может обращаться к мертвым, потому что Он есть жизнь. Он может вернуть к жизни то, к чему Он прикасается. Обратите внимание, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились, он сказал юноше. Еще раз обратите внимание на то, что Бог сказал. Он сказал свое слово. Он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань!» Это как молния, как гром среди ясного неба. «Встань! Появись!» И стало солнце. Бог сказал, образовалась земля. Бог сказал, потекли реки. Океаны наполнились водою. Бог сказал, встань! Юноша встал со своего одра. Те, кто несли гроб, бросили его. Теперь он не нужен. Живым гроб не нужен. Они шли с плачем. И когда он вернул матери сына, то радость, нескончаемая радость наполнена их сердце. Буквально недавно они плакали и скорбели. И всех объял страх. И славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой».
после плача и скорби.
Радость. При встрече с Господом всегда радость. При встрече с Господом всегда приходит жизнь. И то, что для людей кажется невозможным, для Бога это делается возможным. То, что невозможно человеку, то возможно Богу. Аллилуйя Ему. Благословен Господь. Действительно. Тогда люди выходили из города, плача неся гроб, а возвращались в город с живым и прославляли Господа. Вот что делает встреча с Иисусом. Обратный процесс: был мертв и ожил. Был потерян и нашелся. Аллилуйя! Мы когда-то были все блудные сыновья и дочери. Иисус встретил нас, и мы нашлись, мы ожили. Вот что может сделать встреча с Иисусом. Почему я так говорю? Знаете, это проповедь не для тех, кто находится здесь. Она идет дальше. Это проповедь для тех, кто еще не знает Иисуса. Вы уже знаете. И вот мы сейчас видим, насколько сильно Слово Божье. Это Слово может воскрешать, изменять судьбы. Это Слово может приносить радость вместо слез. Это Слово может оживлять, наполнять твои житницы. И вот Слово, оно благословляет. И печали с собой не приносит. И поэтому как важно взять это Слово и передать тем, кто несчастен. Кто в этом мире скорбит, кто находится, ну, я не знаю, на обочине жизни, кто потерял все в этой жизни, им принести это слово живое. Возможно, и они встретятся с Иисусом. Возможно, их жизнь изменится. Возможно, в их жизнь придет этот божественный свет, и они оставят все свои гнилые дела. Всю свою жизнь, которая привела их ни к чему. И последует за Иисусом, чтобы обрести мир Божий. Стоит оставить все, чтобы обрести мир с Господом. И вот более всего меня впечатляет самарянка. Иоанна 4 глава, 7 стих. Мы также коснемся ее. У нас, слава Богу, есть время. Господь как-то задерживает время. Обычно уже в это время проповедь заканчивается. А у нас только набирает обороты, слава Богу. Время позволяет. Кто остановил часы? Или они не идут? Батарейку вытащили. Слава Богу. Господь может сжимать время, может расширять время. И это правда. Ученые уже доказали, что время может сжиматься, может увеличиваться. Мы не знаем, как это происходит, но это происходит в одном и том же месте. Бог может вот настолько во времени дать столько, что этого хватит, наверное, я не знаю, чтобы неделю проповедовать. Слава Богу, что Бог так удивительно может делать. Итак, самарянка, мы говорим о встрече с Господом. Что может встреча с Господом? Если мы четко знаем, что может встреча с Господом, что может сделать встреча с Господом, это вдохновило нашу жизнь. И тогда наступает другой момент. А может быть, другие нуждаются в этом. Может быть, все-таки наше сердце будет благоволить и к тем людям, которые живут в этом мире, не зная Господа, никогда не встречались с Ним. Они никогда не были по-настоящему счастливы. Может быть, для них у нас будет минута времени, чтобы дать им Евангелие. Эту благую весть. Нам это не нужно, мы это уже имеем. Мы этим обладаем. Вопрос в том, что, может, мы этим уже не пользуемся. Как важно и для нас, возможно, Евангелие, чтобы мы могли этим пользоваться. Давайте обратимся к Иоанну, 4 глава, 7 стих. Это просто удивительная история. Она меня настолько впечатляет, что я даже не знаю, как вам
рассказать об этой истории. Давайте попробуем, да? Все вместе вот так. Как бы проникнуться, что произошло на самом деле. Это удивительное событие в жизни не только человека, но и всего города. Приходит женщина из Самарии подчерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не общаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем...» Обратите внимание, запечатлейте. «Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». В нем сделается источником воды, текущую в жизнь вечную. Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Почему так эта женщина не хотела ходить к этому колодцу? Сейчас мы все имеем дома свои колодцы. Открываем эти колодцы, они текут. В то время, в другое время, людям приходилось ходить за водой, или другим за чистой водой. Была вода, но не чистая, для бытовых нужд. Но чтобы пить или варить обед, нужна была чистая вода. И эта вода была в колодце Иаковлева. Помните Иакова? 12 сыновей, патриархов, затем Израиль, затем освобождение. И вот она идет к колодцу. Увидит мужчина. Полдень. Солнце стоит в зените. Очень сильно жарко. В Палестине, кто был в Израиле, знает, да? Вы были, наверное, многие. Путевки брали, ездили? Не ездили? Только в Корею ездите, да? Я тоже в Израиле не был, но, знаете, говорят, я верю, что там днем очень жарко. Очень жарко. 12 часов, наверное, не самое время пойти черпать воды. Вот хорошо бы утром, да, или вечером. Вечером лучше, да, прийти, когда прохлада, все это, да, подчеркнуть. Вот почему, что заставило эту женщину днем, 12 часов дня, идти за водой? Как вы думаете? Кто? Жажда. Ее заставила идти ее греховная жизнь. Она была великая грешница. Она имела 5 мужей. И с кем она жила, это не ее муж. Город небольшой. Все знали ее. И все нормальные люди вечером собирались у колодца. Вы понимаете, почему 12 часов она пошла туда? Нет. Она избежала о себе столько нового узнать. Поэтому она пришла
Жизнь заставила ее. Она осознавала свою греховность, потому что вслед ее люди показывали пальцами: блудница и живет не по законам. И вообще развратная женщина. Как вообще с ней можно рядом находиться? И поэтому, чтобы избежать всех этих толков, несмотря на эту жару, она приходит к колодцу, а там Иисус. Вот никто не ожидал, что там будет Иисус. Она даже не могла себе представить, что может встретить такого человека. Она сильно удивилась, что к ней даже обратились. И она понимает, что иудеи с самарянами не общаются. И она так говорит ему: ну, послушай, ты вообще как можешь со мной говорить? Какая-то особая встреча в особом месте, в особое время, где пустыня, нет людей, встретились эти два человека. Это чудо. Ученики ушли в город, он остался один. Один на один с этой женщиной. И вот у них возник диалог. Интересно. Она пришла с сосудом набрать воды. У ней была цель принести свежую воду домой. Она пришла к колодцу в 12 часов дня, в этот полдень, в жаркий, чтобы выполнить свою миссию, взять чистой воды для того, чтобы утолять жажду, готовить обед. А здесь встречает Иисуса. После того, как он с ней переговорил, просто с ней поговорил, она оставляет этот сосуд и убегает в город. Вы скажете, что с ней произошло? Она забыла, зачем пришла. У нее были свои планы, но ее планы при встрече с Иисусом все на 100% были разрушены. Аллилуйя! Разрушены. И после этого она могла общаться со всем городом. Вы спросите, как? Что невозможно человеку, возможно Богу. Она побежала в город тем людям, от которых она убегала. Она прибежала и сказала, что я встретила Иисуса, я встретила Мессию. Знаете, и все люди теперь последовали за ней. Аллилуйя! Все люди бегали от ней. Теперь все люди последовали за ней. Представляете? Что она сделала в жизни? Она что-то изменила? Да ничего она не изменила в своей жизни. Что произошло? Она встретила Иисуса в своей жизни. И что-то переменилось. То слово, которое он сказал ей, прошло в ее жизнь. Ведь Слово Божие как обоюдоострый меч. Меч сделан из железа. Помните, Симеон, когда встретил Марию, он говорит: Мария, и тебе железо пройдет сердце. Железо пройдет в оригинале. Железо. Итак, Слово Божие пронзило самарянку. И для нее главный вопрос жизни, Мессия перед ней, Спаситель. Вот моя надежда. Вот моя надежда, Спаситель. В этом мире никто не мог мне дать надежды. Этот мир всячески презирал меня, а я по-другому жить не могла. Я жила так, как понимала. Я по-другому не мыслила жизни. Но вот так сложилась моя судьба, что теперь делать? Вот так люди относятся ко мне. Вот такое неустройство. Неужели я этого хотела себе? Нет. Но жизнь нас берет такие порой обороты, что независимо от нас мы попадаем вот в такие печальные обстоятельства. Печально. Встретила Иисуса. Открылись глаза. Глаза открылись на жизнь. Господа встретила. С жизнью соприкоснулась. Сердце по-новому забилось, забыла, зачем пришла, зачем ей водонос, она жизнь нашла, воду жизни нашла, из которой она будет пить и насыщаться, и не будет жаждать вовек. Слово Божие проникло, стало живым для нее, и она побежала, как известный евангелист, прибегает в город и начинает возвещать о великих делах Божьих. Она стала говорить о том, о чем он сказал ей, и открыла для них или приоткрыла им эту планку, за которую правда. Ту дверь, за которой был Иисус. Мессия пришел. Он пришел из небытия. Он пришел для того, чтобы спасать людей от грехов их. И они собрались и пошли. И когда пришли к Иисусу и сказали ей: а мы теперь не только по твоим словам верим. Те люди, они по-другому не могли воспринимать эту женщину как проповедницу. Потому что то, как она вела себя и жила до этого, позволяло ей прятаться от всех. Но здесь она с дерзновением, с открытыми глазами. Лицо ее изменилось, взгляд изменился, голос изменился, поведение изменилось. Она стала с дерзновением говорить о том, кого она встретила. Она о нем стала говорить. И люди уже не на нее смотрели, а слушали о том, о ком она говорила. И они подумали: нет, только Бог мог изменить ее. Только Бог. Она стала свидетелем для этих людей. И они поверили. Аллилуйя. Вот что может Господь сделать в нашей жизни, для того, чтобы другие поверили. Другие пошли. И вот она стала евангелистом. Кто из нас когда-либо проповедовал так городу, что город пришел в движение? А она смогла. Женщина смогла привести весь город. У нее были какие-то сверхъестественные способности. О, она знала хорошо Слово Божие. О, наверное, она была 30 лет в церкви. Абсолютно такого не было. Она вообще была грешница. Ее 5 минут назад все презирали. Все отворачивались от нее. Она в полдень пошла за водой, избегая всех. Когда все сидели дома, она пошла работать. Драгоценная. Но сейчас она евангелист. Сейчас обращается весь город и идет к Иисусу. Это ее силы? Это ее способность? Нет. Это слово, которое сказал Господь, преломилось в ее сердце. И через ее уста пришло для этого города спасительной вестью. Благословен Господь! Это Он совершил! И воду ту, которую ты будешь пить, сделается в тебе источником текущую в жизнь вечную. Марии оружие, я заканчиваю уже, прошло сердце. Эта женщина носила у груди своей младенца. Она родила его, воспитывала его, но этого недостаточно, чтобы иметь спасение. Для этого недостаточно, чтобы встретиться с ним по-настоящему. А что нужно, чтобы встретиться с живым словом? Симеон сказал: и оружие пройдет тебе сердце, оно пронзит тебя. Ты встретишься со своим сыном. И Мария слагала все в сердце свое. И когда сказал Симеон, она была впечатлена, она была изумлена, драгоценная. Она все еще не могла поверить. Но настал момент, когда Марии оружие прошло. Это Голгофа, это крест. Когда она смотрела на своего сына, который говорил для всех: прости им, отче, ибо не ведают, что делают. Когда он передавал ее своему любимому ученику: се матерь твоя, се сын твой. Оружие, Слово Божие, живое Слово пронзило ее сердце. И она приняла от Господа, что да, действительно, Он есть тот, кто пришел в этот мир. Мы каждый по отдельности должны встретиться с Иисусом. Это не может произойти коллективно. Это не может произойти, потому что мы знаем Писание. Нам много говорят о Боге, о Христе, о Иисусе, о Спасителе. Нам необходима личная встреча со Христом, чтобы наша жизнь изменилась. Наша жизнь изменилась. Нам нужен Иисус. Нам нужно живое Слово от Господа, которое придет в твою жизнь и изменит тебя. Все твои помышления и намерения изменятся. Аллилуйя! И, возможно, кто-то из нас сегодня нуждается в этой встрече. Мы знали его, мы слышали о нем, но эта встреча должна произойти, личная встреча с ним. Она меняет нас, она преображает нам, она становится в нас. Эта встреча посредством слова, водой, которая в нас будет производить действие, желание, хотение по Божьему изволению и потечет в жизнь вечную. А вместе с ней мы? Вместе с ней мы. Если эта вода в нас, мы в Царстве Божьем. Мы посажены на небесах по вере. Мы в вечности. Это слово постоянно свежее. Оно каждый день должно приходить в нашу жизнь. Если мы сегодня не пили из этого источника, то наша старая эта вода уже кислая, негодная. Нам нужны свежие источники. Нам нужно свежее благословение и помазание от Господа. Нам нужна личная встреча с Господом каждый день. Не один раз когда-то, когда мы покаялись 20 лет назад, а каждый день, каждое утро встречаться с Ним, чтобы Его Слово изменяло нас. Его личная встреча с Господом пронзила наше сердце и сделала его другим. Нам нужен Иисус. Давайте мы встанем. Благословен Господь. И ныне благодарю Тебя за то, что Ты с нами. Благодарю Тебя, что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Аллилуйя. Благодарю Тебя, что сегодня, Боже, Ты послал Слово Свое. И я прошу Тебя, я молю Тебя, чтобы это Слово коснулось нашего сердца, чтобы это Слово пришло в нашу жизнь живым Словом Откровения. Пусть Твое Слово станет для нас живым, не просто Словом, которое просто входит в слух и вылетает просто в другое ухо. Нет, Бог мой, желание моего сердца, чтобы Твое Слово, оно через наш слух преломилось в наше сердце и осталось там же, как источник воды живой, как то Слово, которое может преобразовать нашу жизнь. Мы будем вести себя по-другому в этот день, мы будем по-другому относиться к тому, к чему мы будем прикасаться. Благослови нас, Господь, в этот час. Мы просим Тебя. Благослови. Благодарю Тебя за это время благоприятное. Благодарю Тебя за день спасения. За каждого брата и сестру прошу Тебя, благодарю Тебя и прошу Тебя, чтобы Ты исцелил наши сердца, наши души, повлиял на наших родных и близких, чтобы многие из тех, которые окружают нас, познали Тебя. Благослови нас, Господь. Мы просим Тебя. Благослови. И ныне мы все предаем в руки Твои святые, жизнь нашу и все наше бытие. Да будет Твое имя прославлено, великого Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.